Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Петре, царевиче Ордынском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. Как мы уже говорили, Аристотель критикует теорию идей Платона. Но, с другой стороны, здесь в защиту Платона можно сказать, что у него была мысль, он просто не развил ее до конца. Аристотель же, он не отрицает само понятие идеи. Он все равно идет тем же путем.
Безусловно. И здесь Аристотель последовательный ученик своего гениального учителя. Для Аристотеля, так же, как и для Платона, очевидно, что эта сущностная причина есть. Правда, Аристотель не отделяет ее от конкретного материального предмета. Сущность находится не в отдельном умопостигаемом мире идей, а в нашем чувственном мире. Сущность предмета содержится в самом отдельном конкретном предмете.
Соответственно, получается, и познать мы можем только конкретный материальный предмет.
Да. В этом плане и движется мысль Аристотеля, когда он в 7-й книге «Метафизики».
Кстати, самый сложный.
Вся метафизика не очень проста для чтения. Но если сравнить ее с 1-й книгой «Метафизики», где Аристотель так вот в историческом, хронологическом плане рассказывает, буквально именно рассказывает, почему четыре причины, кто первый открыл, кто за ним следовал, то по сравнению с 1-й книгой «Метафизики», 7-я, конечно, это вершина такой метафизики Аристотеля. Очень сложная и очень важная, одна из самых важных книг во всей метафизике. Потому что именно в этой книге Аристотель исследует вопрос, что же такое сущность. Для Аристотеля понятно, что сущность, во-первых, должна существовать.
Ну, это логично.
Это логично. Это вытекает из определения философии. Потому что философия занимается тем, что существует самостоятельно. То есть, просто иначе говоря, существует. Второй момент в этом исследовании важный – это то, что сущность должна быть познаваема. Это именно то, благодаря чему Сократ и Платон вводят понятие сущности. Это то, при помощи чего мы познаем мир. То есть сущность должна существовать и быть познаваемой.
Ну да, если она будет непознаваемой, то, соответственно, как мы узнаем о ней?
Конечно. Но получается Аристотель в очень сложном положении. Согласно его убеждению, существует только лишь то, что единично. Конкретные, индивидуальные, материальные предметы. Более ничего не существует. С другой стороны, он согласен с Платоном, что познаваемо только общее. О единичных предметах может быть только мнение. Если мы произносим любую фразу, скажем, лошадь – это животное, или философ – это человек, мы же ведь оперируем общими понятиями. И вся наша мысль состоит из общих понятий. Любое научное высказывание имеет общий характер. Это главное требование ко всей теории познания – платоновской, аристотелевской, современной. Здесь Аристотель, безусловно, во-первых, согласен с Платоном, а во-вторых, прав вообще. И как же их совместить? Существование общих идей и общих сущностей познаваемых и признание того, что существуют только единичные предметы. И вот в этом напряжении и развивается мысль Аристотеля в седьмой книге «Метафизики». Он предлагает несколько вариантов. Что может претендовать на звание, так сказать, сущности? Субстрат или материя не может быть сущностью, потому что материя непознаваема. Ну, об этом мы остановимся, когда будем говорить о материальной причине. Общее и всеобщее, конечно же, познаваемы, но они не существуют отдельно. Здесь отрицание Аристотелем платоновского учения об идеях. Нет ничего общего, существующего вне нашего мира. Существуют индивидуальные конкретные предметы. Но индивидуальный конкретный предмет, он тоже непознаваем. О нем, вернее, есть некоторое мнение, но не строгое научное общее знание. И поэтому остается только один претендент. Это вид или форма. Аристотель дает ему разные названия. Вид, форма, сущность, суть бытия. Сущностью не может быть общее. Ну, вот представим себе какое-нибудь общее понятие. Допустим, мебель или животное. Вот существует ли вообще мебель? Ведь мебель существует всегда в виде столов, стульев, шкафов, кресел, кроватей. А мебель вообще – это некоторое наше понятие, которым удобно описывать, скажем, когда мы обставляем свою квартиру и отличаем ее, допустим, от животных или от чего-то другого. То же самое, что и животное же не существует вообще. Существуют собаки, птички, лошади, конкретные представители животных. А всеобщее – существует ли бытие? Существуют ли какие-нибудь другие такие вот очень общие понятия? Все существует в виде конкретных индивидуальных предметов. Эта мысль для Аристотеля вполне очевидна, и я думаю, что мы тоже с этим можем согласиться, если не будем принимать, конечно, позицию Платона. А согласимся с аристотелевским тезисом, что наш чувственный материальный мир – это единственный существующий мир.
Как мы помним, Платон говорил, что есть, наоборот, идеи, а все это вот конкретное воплощение идеи – это уже призрачно.
Да, да, это докажется нам. Ну, это уже другая философия. Аристотель – ученый, и для него принятие этой аксиомы – самое главное условие возможности научного познания. Таким образом, для Аристотеля остается единственный вариант, что может быть сущностью. И он утверждает, что сущность предмета – это его форма или вид.
Форма тоже не очень понятное слово, что это означает.
Да, тем более, что в современном языке под формой мы обычно имеем в виду некоторый контур предмета, его внешние очертания. В каком-то смысле это так и есть, но именно в каком-то смысле. Ведь для Аристотеля форма – это минимальная степень общности. Вот представьте себе простую ситуацию. Допустим, вы просите ребенка нарисовать животное. Он вам нарисует собачку, кошку, птичку и принесет вам рисунок. Вы скажете: нет, ты, пожалуйста, нарисуй животное вообще.
Это же невозможно.
И ребенок посмотрит на вас соответствующими глазами вместе с Аристотелем. Что значит животное вообще? Животное – это собачки, кошечки, птички и другие представители. Вот собачку вообще он может нарисовать с хвостом, с зубами, с четырьмя лапами. Он ее представляет.
Потому что, да, у каждого животного есть набор тех неотъемлемых качеств, которые отличают его от другого представителя.
Да, совершенно правильно. Вот это и есть сущность, это и есть форма. С одной стороны, общая характеристика, а с другой стороны, она присуща конкретному виду. Мы можем нарисовать березу, мы можем нарисовать собаку, мы можем нарисовать человека.
Ну вот если вернуться к стульям, то стул может быть любым, но в любом случае у него будет четыре ножки и сиденье.
И спинка еще. Это отличается от табуретки. Стул, табуретка, кресло – различные виды того, на чем мы сидим. Именно то, что минимально можно представить себе как в некотором виде общности, вот это и есть вид или форма для Аристотеля.
То есть то минимальное, без чего просто вещь не может быть самой собой.
Да, и ниже мы опуститься уже не можем. Мы, конечно, можем говорить, что стулья бывают там венские, бывают там модерновые и прочее, но это уже разновидности стульев. И это уже характеристика индивидуального предмета. То, что к сущности его не относится. Главное, что мы понимаем, как в известной детской сказке, вот это стул, на нем сидят, вот это стол, его едят, как сказал один из героев сказки «Кошкин дом». Верно замечена сущность стула, на нем сидят, и неверно замечена сущность стола. Его не едят, а за ним едят, как поправляет этого героя. Главное именно это. Поэтому мы и познаем сущность предмета, давая его определение. Это очень важно для Аристотеля. Мы ведь помним, что Аристотель, кроме того, что он является крупнейшим философом-метафизиком, еще является и крупнейшим логиком. И здесь как раз видно соединение его логики и метафизики. Логическое определение предмета является одновременно и раскрытием его сущности. Когда мы, скажем, говорим, что стул – это вид мебели, предназначенный для того, чтобы на нем сидеть с удобством, и для этого у него есть спинка, ну, такое очень примерное, приблизительное определение мы сейчас можем дать стула, то мы познали его сущность, дав его определение.
Ну вот мы говорим о стуле, это понятно, о столе, это тоже понятно. Но вот когда говорим о более сложных вещах, даже взять того же человека, вот здесь определение, вид, форму очень сложно дать. Как Аристотель решает эту проблему? Не есть ли здесь, наоборот, запутывание нас? Надо еще и определить форму и вид этого предмета и многих-многих других.
Я думаю, наоборот, Аристотель на многие века показал правильный путь научного поиска. Может быть, даже и для современной научной мысли эти положения Аристотеля являются совершенно правильными. Вот Аристотель пишет: «Сущности нет у того, что не есть вид рода». Замечательная фраза. Сущность может быть только там, где мы можем дать родовидовое определение. Вот возвращаемся к вашему вопросу о человеке. Безусловно, сложнейшее существо. Но ведь мы понимаем, что человек – это не табуретка, не собака, не какое-то умозрительное понятие. Он отличается от всего этого. И когда вы спрашиваете, что же такое человек, то мы должны дать ответ правильный. То есть, прежде всего, мы должны знать, как ответ этот нужно давать. И Аристотель нам отвечает: ответ нужно давать в виде родовидового определения. То есть найти некоторое общее понятие, к которому принадлежит человек, и указать его существенное отличие. Вот классический пример неправильного родовидового определения. Пример, который приписывают Платону. Что такое человек, спросили у Платона его ученики. Он якобы сказал, это двуногое без перьев. На следующий день Диоген Синопский принес ощипанного петуха, сказал, что вот это платоновский человек. Злые языки утверждают, что Платон добавил «и с мягкой мочкой уха». Так что же получается, если у человека в результате травмы он потерял ухо, он перестал быть человеком? И мы тут же понимаем, определение неправильно. Ухо – это не сущностная черта человека. Конечно же, очень желательная, но не необходимая. А что является необходимым? Вот именно в этом направлении и движется мысль всех философов, когда они пытаются понять, что же такое человек. Платон в действительности сказал, человек – это разумное животное. Разум отличает человека от всех остальных животных. Христианские мыслители будут говорить, человек – это религиозное животное. Именно вера, вера в Бога отличает человека от всего остального животного мира. Маркс скажет, человек – это животное, производящее орудие труда. И так далее. Существуют разные совершенно определения человека. Но все они движутся именно в русле той аристотелевской логики.
То есть Аристотель, он как бы задал направление для дальнейшего развития философии, для дальнейшего развития науки. То есть он задал как бы некую формулу.
Совершенно правильно. И поэтому Аристотель... Ну, опять же, мы должны признать, Аристотель очень честный философ. Он говорит, что это не он придумал. Это Сократ. Он первый указал на важность определений. Все диалоги Платона, в которых он описывает беседы Сократа, посвящены тому, как Сократ учит нас искать сущность. Что же такое добро, что такое справедливость, что такое человек и так далее, и так далее.
Как мы помним, заслуга Сократа в том, что он как раз не ставил своей задачей показать, что вот я знаю истину, и вот она такая-то, такая-то. А он рассуждал, он искал истину, он вступал в диалог, он спорил с человеком, и вот в споре раздалась истина.
И Аристотель этот метод Сократа доводит до понимания, до практического осуществления. Что такое сущность, как ее познать, как ее сформулировать. А в определении, в простом родовидовом определении. И вся наука до сих пор, ведь она движется именно в этом направлении. Когда ученые спрашивают, а что такое атом, а что такое электрон, а что такое галактика, а что такое жизнь, и он дальше пытается дать это определение. Вот, скажем, известное определение из очень популярного фильма «Доживем до понедельника» «Счастье – это когда тебя понимают», оно, конечно, замечательное, оно показывает наше ощущение, но оно неправильное. С точки зрения Аристотеля нельзя строить определение при помощи фразы «это когда». Аристотель, может быть, добавил, счастье – это чувство, возникающее в человеке, когда его понимают. То есть мы подводим под некоторое общее понятие. Есть разные есть чувства – счастье, голод, жажда. Счастье отличается от всех остальных чувств тем, что оно возникает вследствие понимания. Это видовое отличие. И тем самым можно сказать, что герой этого фильма схватил сущность, познал ее.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. В прошлый раз мы говорили, что по учению Аристотеля сущность вещи можно познать, дав ей определение. Виктор Петрович, а Адам нарекал имена животным, потому что он знал их сущность?
Сложно, конечно, ответить на этот вопрос, потому что в Библии об этом ничего не сказано. Но если мы вспомним учение Аристотеля, которое утверждает, что в понятии, то есть в имени предмета, и выражается его сущность, то мы вполне можем предположить, и чаще всего именно такая трактовка и дается вот этому действию Адама, наречению животным имен. То есть, когда Адам нарекал имена животным, он, можно сказать аристотельским языком, познавал их сущность и давал им определение, выраженное в имени этого животного, в его понятии.
А имя индивидуальное или общее?
Нет, конечно же, общее. Здесь речь идет не о том, что Адам именовал своих любимых животных, как мы часто именуем своих собачек и кошечек, давая им клички. Речь не о кличках, а о именах. Что это лев, это собака, это птица и так далее. То есть имя в аристотелевском смысле слова, имя как сущность животного, сущность вещи, ее общее понятие, а не личная индивидуальная кличка животного, как можно было бы подумать.
Давайте сейчас разберем материальную причину. Как понимает ее Аристотель?
Ну, прежде всего, давайте вспомним еще раз, что кроме сущностной причины, по Аристотелю существуют еще три причины. Это материальная, движущая и целевая. Материальная причина, согласно Аристотелю, была открыта прежде всего. На нее обратили внимание самые древние философы, начиная еще с Фалеса Милетского и других ранних мудрецов Древней Греции. Материальная причина – это тот материал, из которого состоит весь наш мир, из которого состоит и каждая конкретная вещь. И поэтому каждый предмет по своей сути состоит из материи и формы. Форма – это сущностная причина, а материя – это то, что сущностной причине противоположно. То есть это некоторая другая, отличающаяся от сущностной причины. И поэтому материя – это та субстанция, тот, как говорит Аристотель, субстрат, из которого состоит предмет. Как часто сам Аристотель приводит множество различных примеров, поясняющих это, и говорит, ну, скажем, материя – это как медь для статуи, глина для горшка и так далее.
То есть материя – это что-то бесформенное, а сущность – это то, что ей придает форму, то, что делает ее конкретным предметом.
Да, но главное, что мы должны опять же обратить внимание, форма – это не только конкретный предмет, это именно сущность вещи и ее общее понятие. То, что мы познаем. Вот когда я вижу, скажем, дерево, то я знаю, что это именно дерево, а не человек, не собака, не лошадь. Это и есть форма, сущность этого предмета. А то, из чего он состоит, это есть материя. Поэтому познаваема, конечно же, сущность, а материя, как то, что отличается от сущности, получается непознаваема.
А почему материя непознаваема?
Материя непознаваема, что называется, по определению. Ведь материя – это то, что отличается от сущности. А познаваема всегда только сущность. Когда я говорю, что возле дерева стоит человек, то я познал сущность дерева и сущность стоящего рядом с ним человека. Это есть формы сущности этих вещей. Поэтому материя, как отличающаяся от сущности, должна быть непознаваема.
Но ведь материя человека и материя дерева – это разные материи?
Совершенно правильный вопрос. То есть в каком-то смысле мы можем говорить о познаваемости материи. Но это только лишь в том случае, когда мы говорим о второй материи. Да, мы говорим, что дерево состоит из древесины, статуя состоит из меди и так далее. Но эта древесина, медь, глина и другая материальная причина являются не первой материей, как говорит Аристотель, а второй.
Давайте все-таки разберемся. Вот первая материя и вторая материя. Что такое первая, что такое вторая?
Вторая материя – это тот конкретный материал, из которого состоит некоторый предмет. И в этом смысле вторая материя познаваема. В каком-то смысле. Мы знаем, что медь отличается от глины, потому что у меди есть своя сущность. И в этом смысле вторая материя – это еще не чистая материя. Это материя, которая имеет некоторую форму. Некоторую сущность.
Как мы помним, форма для Аристотеля – это не очертание, как мы это понимаем. а это сущность вещи, то есть это то, что составляет суть ее.
Да, конечно, если для любого человека понятно, чем медь отличается от глины, то мы тем самым и говорим, что у меди есть своя сущность, отличающаяся от сущности глины. Хотя и ни медь, ни глина еще не оформлены в какой-либо предмет, статую или что-либо подобное. Но в любом случае этот материал имеет свою сущность. И поэтому это еще не настоящая материя, не собственно материальная причина. Это можно будет понять следующим образом. Материя, по Аристотелю, должна быть только одна. А материалов может быть сколько угодно. И сколько угодно много их, потому что они отличаются друг от друга по своей сущности. А если мы отбросим от материи любую сущность, то останется именно чистая первая материя.
То есть материя как противоположность сущности.
Да. И в этом плане можно сказать, что первая материя как полная противоположность всякой сущности, как некоторый субстрат, то, из чего состоит любой предмет нашего мира, может быть всегда только одна. Вторая материя – это уже разнообразно. Это медь, глина, древесина, вода и прочая конкретная материальная причина предмета.
То есть, получается, вторая материя познаваема, первая же непознаваема.
Совершенно правильно. Правда, здесь нужно сделать еще одно уточнение. Первая материя непознаваема, потому что у нее нет сущности, но ее можно представить в уме, только в уме. И второй вывод. Если первая материя непознаваема, а согласно классическому уже философскому положению о тождественности бытия и познания, то первая материя не существует. Ведь она непознаваема, значит, ее нет. И здесь Аристотель встает перед очень сложной проблемой. Ну как же ее нет? Ведь она же должна быть. И поэтому ее бытие, можно сказать так, непознаваемо. Это сложный вопрос для Аристотеля и для Платона, мы помним, который также приходил к этому же выводу о том, что материя существует, но это почти что небытие. Ну, вот здесь действительно таинственная природа этой материальной причины, которая приоткрывается и для Платона, и для Аристотеля, и она непонятна. А как она может быть понятна, если первая материя непознаваема? То есть получается, что первая материя существует, не существуя. Она есть как бы небытие, она есть практически небытие, но каким-то образом присутствует в нашем мире. Как это объяснить? Неясно, потому что сама первая материя непознаваема.
Здесь, конечно, надо еще раз напомнить, что мы говорим о первой материи. Не о второй материи, это материал вещи, а о первой материи, у которой как раз сущности, формы нету.
Да, совершенно правильно вы говорите, непознаваема только первая материя. Она одна, единственно, другой первой материи не может быть, а вторая материя, то есть вещество, из которого состоят различные предметы, конечно же, познаваема, потому что в ней есть уже какая-то сущность этого вещества.
Аристотель учит, что материя вечна. Но ведь мы с этим не можем согласиться, потому что мы знаем, что Бог творит материю. Как же она может быть вечной?
Здесь различие наших установок. Мы знаем, потому что верим Священному Писанию. Аристотель, во-первых, Священного Писания не знал, а во-вторых, он был философом, который только лишь размышляет. Материя не имеет никакой причины, которая привела бы ее в существование.
Она самодостаточна.
Она самодостаточна. А значит, она вечна. Может возникнуть только лишь то, что имеет не только материю, но и форму. У материи формы нет. Поэтому она и не может возникнуть. Она ведь фактически небытие. Небытие вечно или временно?
Оно вне времени.
Оно вне времени, и поэтому к нему нельзя говорить, что оно возникло. Поэтому по Аристотелю материальная причина, она ни от чего не зависит, как причина. Поэтому она и может быть только вечной.
Виктор Петрович, а зачем нужна материя? Как Аристотель отвечает на этот вопрос?
Ну, во-первых, это одна из важнейших причин, без которой понять многообразие нашего мира невозможно. Именно многообразие. Вот материальная причина играет в философии Аристотеля, во-первых, роль некоторого субстрата, из которого состоят предметы этого мира. Это вторая материя. А во-вторых, она играет роль, как будут говорить в средние века, принципа индивидуации. То есть возникает вопрос, скажем, человек, сущность человека одна, но почему тогда так много разных людей? Чем один человек отличается от другого человека? Почему? У них что, разная сущность? Нет. У всех сущность одна и та же. Сущностная причина одинакова. Отличие одного человека от другого обусловлено материей, материальной причиной. Именно материя вносит в наш мир разнообразие. Множество деревьев, камней, животных и других предметов одной и той же сущности возможно благодаря тому, что кроме сущности есть и материя. Материя является тем самым принципом индивидуации, той самой причиной, которая позволяет существовать множеству разных предметов одного и того же вида, одной и той же сущности.
То есть каждый человек отличается от другого человека своей материальной причиной.
Да, совершенно правильно. Только нельзя сказать, что у каждого человека своя материя. Материя одинакова для всех людей. Но представим себе, ведь сущность человека одна. Это есть некоторый идеал. Идеал человека вообще. Идеального человека. Но кто из нас может сказать о себе, что я идеальный человек? Скорее всего, конечно же, каждый о себе скажет, что он и есть идеальный человек. Но он же скажет, что все остальные – это не идеальные. Поэтому даже исходя из этой такой вот греховной нашей природы, мы понимаем, что людям далеко до идеала. И это несоответствие его сущности, и, возможно, благодаря тому, что есть материя. Вот замечательный пример мне сейчас вспомнился из фильма «Андрей Рублев». Как в последней части ищет глину для колокола мальчик, которому предстоит этот колокол отлить. Мы помним, как Тарковский показывает эти мучения. Несколько месяцев человек ищет глину, которая соответствует бы его идеалу. Но мы даже можем понять, что и он останавливается на этом материале, на этой глине, только лишь потому, что идеального, абсолютно идеального материала он никогда не найдет. Он нашел то, что более-менее соответствует его представлению. То есть материя – это всегда некоторая неидеальная противоположность сущности. А сущность, то замысел у художника, который есть, это есть тот идеал. И вот отсюда и возникает отличие одного предмета от другого. Ведь как один человек отличается от другого, вот как сказал бы Аристотель? Ну, один не очень высок, а другой не очень низок, один не очень красив, другой не очень упитан и так далее. Все мы как-то отличаемся друг от друга, вот не идеальны. Нет идеально красивого, нет идеально мудрого, нет идеально порядочного человека. Материя вносит это несовершенство.
То есть это всегда более или менее лучший вариант.
Да, лучший или худший, но это всегда некоторая возможность. То есть материя показывает, что человек или там колокол, как в фильме Тарковского, может быть лучше. То есть материя показывает, что есть некоторая возможность. А форма, сущность – это действительность, идеальное воплощение данного предмета, колокола, человека, статуи.
Но, с другой стороны, ведь без материи не было бы и разнообразия.
Разнообразие и обусловлено несовершенством. Вот представьте себе, что все люди, ну, мы берем не христианскую точку зрения, а такую четкую философскую точку зрения, все люди вдруг стали идеальными. Это будут одинаковые люди. Все абсолютно мудрые, абсолютно красивые, безупречные в своей нравственности. То есть у них фактически не будет материальной причины. Можно сказать так, ангелы во плоти. А точнее даже сказать, ангелы без плоти, без материи. Но это такая вот логическая экстраполяция аристотелевской мысли.
То есть материя – это то, что препятствует вещи быть идеальной.
Можно сказать и так. И поэтому Аристотель называет материю возможностью. Материя – это то, что может стать лучше, может стать действительностью. Вот сущность – это действительность. И поэтому действительность – это та действительность, которая идеальна. А материя – это возможность. Вот эта пара понятий соответствует всей философии Аристотеля. Возможность и действительность. Дюнамис и энергия по-гречески. Потенция и акт по-латыни, потому что аристотелевская философия будет очень популярна в средневековой Европе и латинская терминология войдет в обиход всех философских трактатов средневековой, а в дальнейшем и современной Европы.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Петр, царевич Ордынский. Преподобный Петр, царевич Ордынский, был племянником хана Золотой Орды Беркая. В 1253 году святитель Кирилл, епископ Ростовский, память его 21 мая, ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах святителя Леонтия. В числе слушателей был и юный племянник хана, на которого рассказ святителя произвел очень сильное впечатление. Через некоторое время у Беркая заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла и по его молитвам больной исцелел. Хан богато одарил святителя Кирилла и отпустил в епархию. На пути святителя догнал отрок, племянник хана Беркая, и умолил святителя взять его с собой в Ростов. В Ростове отрок был крещен с именем Петр и женился. Святой Петр отличался любовью к молчанию, богомыслию и молитве. После чудесного явления ему апостолов Петра и Павла он построил при озере Нера монастырь в их честь. После смерти своей супруги, незадолго до своей кончины, святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. Повсеместное празднование установлено на соборе 1547 года. Из всего жития преподобного Петра явно выделяется его побег из родной ему среды к русскому святителю и чудотворцу Кириллу. Племянник хана, которому по обычному человеческому рассуждению было что терять, не только поражен чудом исцеления, но воспринимает его как Божий зов к совершенной перемене образа жизни. Мало того, он ищет для такого решительного, важнейшего для дальнейшей жизни поступка подходящий момент. И промысел Божий ему это указывает. Святитель Кирилл с почестями и щедрыми дарами провожается из Орды, но в лице царевича принимает от Бога драгоценнейший дар, ибо явно не смогли перечить и отроку, любовью прилепившемуся к великому гостю. Впереди еще долгая жизнь, но главный царский выбор царевичем сделан чувством божественного промысла и решимостью воли. Какой поистине вдохновляющий пример для нас! Бог знает своих и просветит, и укрепит их в любых обстоятельствах, только быть бы им верными и самоотверженными.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. Старый гений. Глава третья. Ходила она и к высшим, там и доступ труднее, и разговоры меньше, да и отвлечение. Говорят, да где он? О нем доносят, что его нет. Помилуйте, плачет старушка, да я его всякий день на улице вижу, он в своем доме живет. Да это вовсе не его дом, у него нет там дома, это дом его жены. Ведь это все равно, муж и жена одна сатана. Да это вы так судите, но закон судит иначе. Жена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится. Он, черт его знает, он всем нам надоел, и зачем вы ему деньги давали? Когда он в Петербурге бывает, он прописывается где-то в меблированных комнатах, но и там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь. Ищите его. Поймайте, это ваше дело, тогда ему вручат. Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась, и по провинциальной подозрительности стала шептать, будто все это от того, что сухая ложка рот дерет. «Что ты, — говорит, — мне не уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что надо смазать». Пошла она мазать, и пришла еще более огорченная. Говорит, что прямо с целой тысячи начала, то есть обещала 1000 рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели. А когда она, благоразумно прибавляя, насулила до 3000, то ее даже попросили выйти. 3000 не берут за то только, чтобы бумажку вручить, ведь это что ж такое? Нет, прежде лучше было. Ну, тоже напоминаю ей, забыли вы, верно, как тогда хорошо шло. Кто больше дал, тот и прав был. Это, отвечает, твоя совершенная правда. Но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь, можно ли? А он отвечает, в России невозможности нет. и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю, верить или нет. Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у сачника Василия обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь, горячего ж давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или петущей, но преубедительно говорит: «Дайте мне 500 рублей, я вручу». «Как ты об этом думаешь?» «Голубушка моя», — отвечаю ей, — «уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы, по крайней мере, о нем кого-нибудь, кто он такой и кто за него поручиться может». «Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. Так, — говорит, — надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий. Ну, самого его прямо спросите». Спрашивала, кто он такой и какой на нем чин. «Это, — говорит, — в нашем обществе рассказывать совсем лишнее не принято. Называйте меня Иван Иванович, а чин на мне из 14 овчин. Какую захочу, то верх шерстью и выворочу». «Ну вот видите, это выходит совсем какая-то темная личность». «Да, темная. Чин из 14 овчин, это я понимаю так, как я сама за чиновником была. Это значит, что он 14-го класса. А насчет имени и рекомендации прямо объявляет, что насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю, и у меня их нет, а я гениальные мысли в своем лбу имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы произвести за 300 рублей в исполнение». «Почему ж, батюшка, непременно 300? «А так уж, это у нас такой префикс, с которым мы уступать не желаем и больше не берем». «Ничего, сударь, не понимаю». «Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мы 200 за мысли из руководства, да 300 исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение 3 месяца в тюрьме сидеть, и конец дела венчает. Кто хочет, пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные, а кто веры не имеет, с тем делать нечего. Но что до меня касается, — прибавляет старушка, — то представь ты себе мое искушение. Я ему почему-то верю». «Решительно говорю, не знаю, чего вы ему верите. Вообрази, предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться. Не подождать ли еще? Подожду, пока возможно. Но скоро это сделалось невозможно». Глава 4. Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести. Во-первых, настает Рождество. Во-вторых, из дома пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу. И в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамой отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих 3 обстоятельств было 4-е, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже, как завтра, уезжает с роскошной дамой своего сердца за границу, где, наверное, пробудет 1 или 2, а, может быть, и совсем не вернется, потому что она очень богатая. Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных ею слуг. Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии. Завтра он, несомненно, улизнет и надолго, а, может быть, и навсегда, потому что его компаньонка все, конечно, не желала афишировать себя за миг или краткое мгновение. Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющий чин из 14 овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей: «Да, дело кратко, но помочь еще можно. Сейчас 500 рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор. А если не имеете ко мне веры, ваши 15 тысяч пропали». «Я, друг мой, — рассказывает мне старушка, — уже решилась ему довериться. Что ж делать? Все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: я вручу. Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытующие. Я немало не сумасшедшая, я и сама ничего не понимаю, но только и имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились, что я решилась и увела его с собою». «Куда?» «Ты видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, все в обед встречаемся, а тогда уже поздно будет, как я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрака. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все 500 рублей отдать и без всякой расписки». «И вы решаетесь?» «Конечно, решаюсь. А что же еще сделать можно? Я ему уже 100 рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет. А я к тебе с просьбою. У меня еще 250 рублей есть, а 150 нет. Сделай милость, суди меня. Я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут, все-таки там 150 рублей еще останется». Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное. Думаю, отдаст или не отдаст, Господь с ней. А 150 рублей не разбогатеешь и не обеднеешь. А между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы вручить бумажку, которая могла спасти ее дело. Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать, на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге. Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания. Пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки. Глава 5. На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, кладет мне на стол занятые у меня 150 рублей, а потом показывает банковую переводную расписку слишком на 15 тысяч. Глазам своим не верю. Что это значит? Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами. Каким образом? Неужто все это 14-овчинный Иван Иванович устроил? Да он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя 300 рублей дал, потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно. А это что еще за деятель? Вы же скажите все, как они вам помогали. Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Ивановичу деньги, он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, — говорит, — гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням, все искали какого-то сербского сражателя, но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал по 100 рублей на месяц за 3 месяца. На этом и решили. Я еще ничего не понимала, но видел, что Иван Иванович ему деньги отдал. Стало быть, он верил, и мне полегче стало. А потом я Ивана Ивановича к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в баню ночевать отпустили, с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов». А Иван Иванович мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой. От него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости». Настает самое главное его исполнение. выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги с поездом, который старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокаивал и говорил, что все будет честно и благородно. Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама. Лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Ивановича и указывает на должника, говорит: «Вот он!» Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз прямо против него остановился и говорит: «Чего это вы на меня так смотрите?» Тот отвечает: «Я на вас вовсе никак не смотрю, а чай пью». «А, — говорит воитель, — вы не смотрите, а чай пьете? Так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколада кусок». Да с этим хлоп-хлоп-хлоп его три раза по лицу и ударил. Дама бросилась в сторону. Господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии, но полиция подскочила и вмешалась. Этого, говорит, нельзя, это в публичном месте, и сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении, не знает, не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит, дама уехала, а он остался. И как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня, кстати, для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тут делать нечего. При свидетелях подданный ему бумагу принял, и чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг своей старушке. Так были побеждены неодолимые затруднения. Правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел. Человек, который нашелся, как уладить столь трудное дело, и, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.